28 ноября. Сейчас на благословении я сказал про тщеславные помыслы, беспокоящие меня, особенно во время келейного моего правила. Я стараюсь читать по возможности не спеша и вникая в смысл читаемого. Часто вот и приходит такая мысль, что будто я читаю, а кто-либо из родных или знакомых слушает меня и даже видит, хотя я их и не вижу. При этой мысли я начинаю более вникать в смысл читаемого, иногда даже прибавляется чувство. Вообще я начинаю читать лучше. И мне представляется, что слушающие остаются довольны моим чтением. Вот это я и сказал батюшке. Да, это тщеславие, с которым надо бороться. Не принимайте этой мысли. Как же это не принимать? Не принимать значит не обращать внимания. Этот бес не сразу отстанет, все равно как собака. Ее хлещешь, гонишь от себя, а она все идет да лает. Так и без тщеславия. Не обращайте внимания. А если вы видите, что начинаете читать лучше и с большим чувством, то обращайтесь к Богу с благодарением и с самоукорением. Тогда этому бесу нечем будет попользоваться от вас, и он уйдет. Но не совсем. Он вас не оставит и на следующий день опять пожалует. Да, у монаха все время идет брань в помыслах. Преподобный Иоанн Лествичник считает тщеславие не отдельной страстью, а присоединяет его к гордости. Тщеславие, усилившись, обращается в гордыню. Тщеславие делает то, что безголосый начинает петь, ленивый становится ретивым, сонливый становится бодрым и тому подобное. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, замечая это, удивляется лукавству, хитрости и злобе этого беса. И как все святые избегали тщеславия, как осторожно они к нему относились. Например, батюшка-отец Амвросий около себя имел всегда палочку, и когда кто-либо начинал говорить «могущее возбудить тщеславие», то он брал палочку и начинал ею помахивать. Его спрашивали: «Зачем вы, батюшка, палочкой-то махаете?» «Да вот, думаю, что скоро она по твоей спине прогуляется». «Да, да, оставим лучше, батюшка, этот разговор». «Ну вот, так-то лучше». Батюшка-отец Амвросий часто являлся в чувственном виде и наяву, давал советы, избавлял от опасностей. И это бывало при его жизни. Как-то его спросили об этом, как он, не выходя из келии, является многим наяву, а не во сне. Во сне это понятнее, а вот как же наяву? «Это не я, это мой ангел», — отвечал на такие вопросы батюшка-отец Амвросий. 29 ноября. Сейчас за обедней мне назначили читать «Апостол» в первый раз, и я читал. Пришлось читать из послания к Галатам 3 главу, начало 205, стихи с 8 по 12. О том, что праведный от веры жив будет, а отдел закона не может оправдаться пред Богом. И за упокойный субботний апостол. 1 декабря. Сегодня день памяти святого Филарета Милостивого, праведного. По случаю дня ангела митрополита Киевского и митрополита Московского была полная полиелейная служба и панихида. Я читал сутки. Митрополит Филарет Киевский положил основание нашему скиту, и поэтому скитяне обязаны молиться за него. Батюшка говорил Иванушке, что упадок и запустение обителей начинается с забвения своих основателей и подвижников. Сегодня батюшка отправляет Иванушку в больницу. Он чувствовал какую-то слабость, мне ничего не говорил. Да вообще мы редко говорим друг с другом и как бы не в особенно близких отношениях. Я сам это чувствовал иногда. Но я по милости Божией все благодушествую. Никаких скорбей у меня нет, много послушаний, время идет незаметно. Так что я не был в тяжелых обстоятельствах и поэтому не понимаю скорбящих. Конечно, я старше Иванушки, должен о нем заботиться, поэтому на мне вина и лежит. Отселе положу более смиряться перед ним и заботиться о нем. Брат Никита мне сейчас сказал, что Иванушка страдает от уныния, а мне об этом он ничего не говорил. Может быть, я и утешил бы его чем-либо, хотя и не понял бы его. А батюшка тоже мне сказал сейчас, что словно чума, как некая душевная болезнь, нападает на всех уныние, тоска. Жизнь становится немила, решаются на самоубийство, не хочется ничего делать. Батюшка привел в пример какую-то барышню, бывшую у него. Сидит целый день в углу без дела. Что же вы чувствуете? Тоску. А красавица, богата, недавно окончила гимназию с золотой медалью. Может быть, была влюблена, ибо после этого бывает вроде сумасшествия. Нет, и истинная девственница. Спаси ее, Господи, и помилуй. Батюшка перекрестился. Это должно быть действительно очень тяжелое состояние, но я его, по милости Божией, не испытал. А Иванушка еще в миру по временам страдал унынием. Даже одно время хотел, кажется, повеситься, но не знаю, насколько эти мысли были сильны. Боже упаси, страшно подумать, как мне надо благодарить Господа за его великие милости к моему окаянству. 2 декабря. Иванушка, оказывается, покушал, чего не следует, но, слава Богу, все обошлось благополучно, хотя желудок еще не совсем нормален. «Это его Филарет милостивый спас», — сказал батюшка. «Батюшка мне благословил читать Лествицу. Действительно, это дивная, глубокая книга, чудное доказательство плодотворности послушания, ибо она написана за послушание. Так вот, я недавно прочел в ней такие слова: «Не избегай рук того, кто привел тебя к Господу, ибо во всю жизнь твою ни перед кем не должен ты иметь такого почтительного благоговения». Слово 4. И подумал, кто же меня привел к Господу? Кто меня вскормил духовно, если так можно сказать? Кто мне открыл глаза на жизнь? Кто мне показал иночество? Конечно, настолько, насколько это все может понять моя спящая, если не мертвая, душа, за кого я держусь? Это батюшка. Я к батюшке и чувствую любовь, если только я могу любить, и расположение более чем к кому другому. Я ему обязан тем, что я не в миру. Я ему обязан более чем кому-либо. Плотских родителей я оставляю в стороне. Но кроме батюшки, я многим обязан, и их-то я перечту. Прежде всего, мы о своем намерении поступить в монастырь сказали отцу Петру Сахарову, нашему законоучителю по гимназии. Он не решился сказать что-либо определенное и привел нас к епископу Трифону, своему товарищу по академии. Кажется, так. Епископ Трифон нас и направил к батюшке в скит. Это было перед Великим постом в неделю о блудном сыне. Все мы только пришли от вечерни, после которой владыка говорил слово на тему о блудном сыне и читал акафист святому мученику Трифону. Когда я, Иванушка, мама, отец Петр Сахаров и неожиданно приехавший отец Гавриил, ныне эконом у Калужского Преосвященного, сидели у владыки в кабинете, владыка на мамино беспокойство о нас ответил ей: «Не беспокойтесь, они увидят там только хорошее, и это останется у них на всю жизнь. Пусть поедут». В точности я не помню, может быть и так. «Не беспокойтесь, они из Оптиной вынесут только хорошие впечатления, которые их будут поддерживать всю жизнь». Что-то вроде этого. Я забыл упомянуть о том, что отец Петр сводил нас к владыке, который, между прочим, сказал: «Я вас направлю в Оптину, да, может быть, сделаю семейный раздор». Мы отвечали, что имеем благословение от матери, но отец Петр, вероятно, убоялся того, о чем спрашивал владыка, и сообщил об этом отцу Симеону Лепидевскому, и оба они пришли к маме в тот же день, кажется, в гости, и, конечно, были успокоены. Затем еще отец Серафим из Чудового монастыря является также как бы приведшим нас ко Господу, ибо у него мы исповедовались первый раз, не совершая простой формальности, но желая исповеди сознательной. Это была первая искренняя исповедь, на которой было сказано все, за всю жизнь, разве только кое-что было забыто ненамеренно. Подобная ей была также первая исповедь у батюшки, когда я был еще мирским, она была не менее искренна. Так что отец Серафим как бы первый раз примирил нас с Богом, положил начало. Затем еще отец игумен Иона Богоявленского монастыря в Москве был указан нам владыкой, как могущий заменить нам батюшку, когда мы жили после Оптиной в миру 8 месяцев. Он очень настаивал на том, чтобы мы скорее бросали мир. Последствием его убеждений и советов было то, что Иванушка пришел в очень тяжелое состояние духа, и по благословению владыки мы поехали в Оптину. Иванушка ехал с надеждой, что нас примут, иначе говоря, решился усиленно проситься в скит. И мы были приняты. О том, как мы были приняты, я, Бог даст, напишу потом. Итак, вот те лица, которые так или иначе, более или менее, способствовали нашему выдворению в скит. Первый – отец Серафим, второй – отец Петр Сахаров, третий – отец Семен Лепидевский, четвертый – Преосвященный Трифон, пятый – отец Гавриил, шестой – отец Иоанн Васильевич от нечаянной радости, седьмой – игумен отец Иона, и восьмой – батюшка, который принял нас в свои любвеобильные объятия. Епископ Трифон, указывая на батюшку, сказал: «Пусть вашим постоянным руководителем будет отец Варсонофий». Все упомянутые отцы и владыка как бы привели нас к батюшке и вручили ему, доставляя нам этим тихое пристанище. 4 декабря. Сегодня память святой великомученицы Варвары. Не знаю почему, но я как-то особенно чту память этой святой. И это особенное уважение к великомученице Варваре я стал питать недавно, а именно после того, как побывал в Оптиной первый раз и возвратился в Москву. Я стал довольно часто ходить на улицу Варварку в храм святой великомученицы, прикладываться к ее мощам. Припоминается, что дедушка ее очень почитал. Не знаю, может быть, подражая ему, я стал ходить в храм святой великомученицы. Сегодня Господь сподобил меня недостойного исповедаться. Слава Богу! 6 декабря. Сегодня день моего ангела, и Господь сподобил меня своей великой милости, принятия святых Христовых тайн вместе со всею братьей. Служил и батюшка, и перед благодарственными молитвами после обедни сказал коротенькое слово. Вот оно вкратце. «Мы сподобились великой милости Божией. Вы слышали, как сейчас диакон говорил: «Прости, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа». Но как мы можем достойно благодарить Господа? Поистине страшное и неизреченное совершилось сейчас таинство. Господь возлюбил нас, окажем и мы Ему любовь. А кто любит Господа, указал нам Сам Господь Иисус Христос, сказав: «Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите». Значит, любить Господа и исполнять заповеди Господни – одно. Весь закон, все подвиги, все-все сводится к одному – возлюби. Отцы и братья, старайтесь иметь любовь и святыню между собою. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Он. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15, Псалом 117, стих 24. Более что-то не вспоминается. Приближаются дни, в которые воистину возвеселитесь и возрадуйтесь подобает. Именно 7, 8 и 9 декабря. В эти дни мы были приняты в скит. В первой книжке на 7 странице я записал об этом очень кратко и даже несколько неправильно. Прошлый год мы здесь были от 5 до 9 числа. На днях я с Иванушкой говорил, и оба мы наконец вспомнили, как все было по порядку. 7 числа батюшка действительно решил принять нас. Но так как отец-архимандрит прежде не соглашался на это, то батюшка не мог сказать вполне утвердительно, сказав, однако, что пойдет к отцу-архимандриту переговорить 8 числа. И, вероятно, был у отца-архимандрита. Был у него также и Иванушка, прося о принятии. На его просьбу отец-архимандрит сказал: «Бог благословит, и я благословляю». Замечу, что в то время, как Иванушка, можно сказать, страдал в меру и тяготился своим положением, я был спокоен. Я не откидывал мысли о монастыре, читал только духовные книги, но не тяготился особенно миром и не рвался так из семьи, как это было за полгода до того времени. Я стоял, как я теперь понимаю, на точке безразличия, на которую благодать поставляет всякого человека после того, как показала ему сладость иной жизни, духовной, так учил епископ Феофан, но тогда я этого не понимал. Поэтому я ехал в Оптину без всякого твердого и определенного решения и желания в противоположность Иванушке. Помню, я и Иванушка были вместе у батюшки. Иванушка высказывал твердое свое желание, а я, кажется, сказал батюшке такие слова. «Батюшка, я вижу, что не имею никаких добродетелей, никакого твердого решения, не знаю, что делать, поэтому я думаю делать все за послушание. Что вы благословите? Против вашей воли и благословения не пойду». Батюшка ответил, что мое это суждение правильно. Однако возвращусь несколько назад. Итак, отец архимандрит дал свое согласие. 9 числа было воскресенье, мы были у обедни в скиту. Нас после обедни позвал к себе отец Иоиль. Я согласился. Но вдруг подходит брат Никита и говорит, что батюшка просит нас к себе на чай. Я извинился перед отцом Иоилем и вместе с Иванушкой пошел к батюшке. Были служащие, но они скоро ушли. По их уходе батюшка спросил: «Понравилось вам сегодняшнее Евангелие и апостол?» Мы ответили: «Да». Евангелие было от Луки о богаче, у которого «угобзися нива и мыслиши в себе, что сотворю». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16 по 21. Апостол был к Ефесянам: «Восстань, спяй и воскресни от мертвых, и освятит тебя Христос». Глава 5, стихи с 9 по 19. За причастный стих пели избранный псалом преподобным. «Это говорится прямо о вас, — подумал я за обедней, — сказал батюшка. Вот надо же было произойти такому совпадению». И батюшка начал говорить о принятии нас. Иванушка только этого и ждал. «А что же мне?» «Как вы, Николай Митрофанович?» «Я не знаю, батюшка, как вы скажете, есть ли смысл поступать не в скит или подождать до времени, ибо вы прежде говорили, что придет время». «Конечно, есть. Поступайте». «Хорошо». Здесь был решен вопрос о поступлении моем в скит. После этого начался разговор более практический, ибо пока мы живы, окаянная плоть все время при нас. Как-то батюшка сказал: «Мы и рады бы оставить свои желудки за оградой, да не можем». И так все было окончательно решено. Для Иванушки это было благим исполнением его желаний и надежд, а для меня это было почти неожиданно. Сам удивляюсь, как я мог так легко и спокойно на столь великое дело решиться. Только на днях, когда происходил у меня с Иванушкой разговор, я заглянул в календарь и увидел, что 9 декабря празднуется икона Божией Матери «Нечаянная радость». Увидев, я подумал: да, тогда воистину была для меня нечаянная радость, хотя я это тогда почти или даже вовсе не сознавал. Я это сказал Иванушке, он подтвердил мои слова. Принимая все это в соображение, я начинаю как бы сознавать, что только исключительно милость Божия и могла оторвать меня от мира. Об этом мне и батюшка не раз говорил. А когда мама была здесь у батюшки, он ее спросил: «Не было ли у вас в семействе кого-либо благочестивого, или были, может быть, какие-либо добрые дела?» Мама отвечала, что дедушка был очень благочестив. «Ну вот, значит, он за них там и хлопочет», — сказал батюшка, как мне передавала мама обо всем их разговоре. И я при разговоре с Иванушкой увидел, что это весьма возможно, ибо есть какая-то связь. Скажу несколько слов о дедушке. Я его плохо помню, мне было лет 13, когда он скончался мирной христианской кончиной. Часов в 12 дня приобщился святых христовых тайн, а к вечеру отошел от мира сего. Была у нас в тот день какая-то икона. Помню, что при ней приехал иеромонах. Видя положение дедушки, он посоветовал его приобщить, что и было исполнено. Когда вечером на другой день приехал доктор, он с удивлением сказал: «Так скоро? Ожидать его кончины было нельзя, я полагал, что еще около месяца». Дедушка в детстве был очень беден, служил в лавке мальчиком на побегушках. Под конец жизни у него было 3 богатых железных лавки. Дедушка всегда любил посещать церковь Божию, пел иногда на клиросе. Есть в Москве, хотя и не особенно богатая, но благоустроенная церковка в честь святых равноапостольных Константина царя и матери его Елены и иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Она находится под горою в Кремле. Во время нашествия Наполеона эта церковь была разрушена. Не знаю, обращал ли на нее кто внимание до дедушки, строили ли ее или нет, только дедушка полюбил ее, поновил, сделал ее такую, какая она есть сейчас, и пробыл в ней старостой 33 года, до самой смерти. В этой церкви икона «Нечаянной радости» считается чудотворной. Настоятель этой церкви, когда мы уезжали сюда, благословил нас маленькими иконочками «Нечаянной радости». Вот в этом-то я и вижу некую связь со словами батюшки, что дедушка о нас хлопочет, ибо мы приняты в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянной радости», и я именно нечаянно. А что тот день был для меня днем радости, я это начинаю сознавать только теперь, ибо только теперь начинают открываться мои внутренние очи и видеть все в ином свете, ибо только теперь начинают твердо и определенно слагаться мои убеждения и взгляды на жизнь, ибо здесь я получил новое определенное миросозерцание. Правда, оно еще не совсем нарисовалось в моем уме и внутреннем сознании. Контур весь обведен яркой чертой, хотя картина еще не окончена и не раскрашена. Я сознаю, что здесь получил, и дорожу этим, а иногда даже боюсь как бы не потерять приобретение, ибо я не надеюсь на себя, а всякий человек удобно преклонен козлу. Только теперь я начинаю видеть, как меня хранит благодать, как она охранила меня до сих пор. Прежде я этого совсем не замечал. Епископ Феофан, да и другие святые отцы – учат, что когда благодать коснется человека, в нем появляется ревность к богоугождению. Если он не подавит ее, то появятся дела. И эти дела он будет совершать легко, ибо, собственно, не он, а благодать за него будет совершать их. Эту легкость телесных деланий испытал на себе и я, но ничего не понимал, ни сущности этих деланий, ни цели, ни причины. Не заметить изменений было невозможно, но я или приписывал это себе, или не обращал на это внимания. Теперь вижу, что я был под особым действием благодати в миру до приезда в Оптину в первый раз и во время всего нашего первого пребывания в Оптиной. Затем, во время нашего пребывания в миру после Оптиной, не знаю, как хранила меня благодать, только бывали заметные расслабления. Наконец, при поступлении в скит, Божия благодать опять заметно воздействовала. Быть может, в миру благодати более помогала мне, но ее действие было только охранительное, дабы я не погряз совсем. Внешних видимых проявлений, кажется, не было. И теперь Господь хранит меня, но начинает отнимать от меня благодать, дабы испытать силу и твердость моего произволения. Теперь я немного кое-что понял, прозрел немного, чем я обязан батюшке и чтению книг святоотеческих по батюшкиному благословению. Я понял, что монашество есть непрерывная борьба, непрестанное умерщвление плоти, и я, помня это, должен готовиться к борьбе и скорбям. Епископ Игнатий говорит, что подвижник по Божию смотрению, подвижник Христов, значительную часть жизни проводит в скорбях, часто очень тяжелых. Поэтому мне надо запастись терпением. Мне припоминается, когда я еще был мирским во время нашего последнего приезда в Оптину, батюшка, вероятно, испытывая меня, начал мне указывать на трудности, скорби и искушения, связанные с монашеством, советовал мне подумать. Я не скрыл от батюшки своих сомнений и спросил его, возмогу ли я при Божьей помощи перенести все это, то есть сообразно ли с моими силами будут попущены мне искушения и скорби. Конечно, так. Если так, сказал я, то я согласен на монашество. Это было 9 декабря, насколько помню. Я все еще благодушествую, значит, скорби впереди, если будет угодно Господу продлить мою жизнь. Нельзя мне попускать себе расслабление, иначе при нашествии скорбей я буду совершенно не приготовлен к ним и могу пасть под бременем их. Расслабление душевное и телесное, разумею я, и душевное даже более, ибо вся жизнь монаха внутри его, ибо все делание монаха – внутреннее делание. Внешнее воздержание и подвиги есть только пособие. Недавно батюшка мне рассказал про батюшку отца Амвросия. Он очень любил уху из свежей рыбы. Иногда ему посетители и приносили даже животрепещущие рыбки. Вот некоторые и скажут, какой же это монах уху из свежей рыбы ест. А про него вот что известно. Этому свидетель отец Анатолий, ныне здравствующий, он был у отца Амвросия келейником. Отец Анатолий и отец Исаия читали однажды батюшке отцу Амвросию молитвы попеременно, то один, то другой. Когда читал отец Исаия, отец Анатолий видит, что отец Амвросий стоит на коленях на воздухе, а не на кровати. Он удивился, быть может, испугался, и когда окончилось правило, он спросил отца Исаию, «Видел?» «Видел», — отвечал тот. «Значит, это было на самом деле. А уху ел, и так-то по внешности был как простой монах. Вот и батюшку отца Анатолия покойного тоже видели молящимся на воздухе. Видел это отец Тимон, увидел и испугался старичок». Батюшка улыбнулся. Из этого я заключаю, что эти старцы были велики именно вследствие своего внутреннего делания. Оно неизмеримо выше внешних подвигов, которые даже может заменить телесная немощь, так как их цель – держать в порядке окаянную плоть, по изречению преподобного Петра Дамаскина. Однако я очень расписался, да простит меня Господь, если чем согрешил во время сего писания, ибо тщеславие всюду следует за мною, скажу об этом батюшке.